Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка Офис».
Интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами в этой студии до конца рабочего дня. Так что присоединяйтесь, присматривайтесь, прислушивайтесь. Нас видно на сайте fontanka.ru/office. Андрей, ну что, наверное, по традиции начнем с международных дел, которые...
Нет.
Как-то... Нет. С чего?
Один из самых страшных итогов этой недели – это то, что, Наденька, вы нас покидаете. Понимаете?
Я хотела это на десерт оставить.
Значит, какой уж тут десерт, понимаете? Мы должны сказать честно, что это в каком-то смысле прощальная ваша гастроль. Надеюсь, что это...
То есть вы надеетесь от меня так быстро избавиться?
Нет, ну, я надеюсь, что через некоторое время вы к нам вернетесь. Сейчас Наденька уходит в декрет.
Все медицинские подробности выдал Андрей Дмитриевич.
Да, и будем ждать прибавлений. Как говорится, как в том анекдоте, кого рожаешь, да, бойца для Красной Армии. Значит, поэтому... Вот вы уж старайтесь на такой вот крайней передаче.
Хорошо, я услышала ваше напутствие. Спасибо. Давайте все-таки тогда к международным делам пока.
Ну, теперь можно и к международным, после того, как мы страшную тайну рассказали.
Да. Теперь я надеюсь, что мы еще пару страшных тайн сейчас раскроем. Во всяком случае, вот то, что сообщили СМИ на этом неделе, что...
Мне вас будет не хватать.
Это приятно
как-то
слышать.
Как-то привязался я к вам, понимаете?
Это приятно слышать. А давайте все-таки поближе, да, к Сирии, к сожалению, да, приходится к ней возвращаться. А на этой неделе средства массовой информации поделились большим секретом, что стоимость нашей операции в Сирии на следующий год будет равняться более 1 миллиарда долларов в год, то есть 3,3 миллиона долларов в день.
А это какие средства массовой информации?
Слушайте, ну это разные средства массовой информации, но так как официальной точки зрения, я боюсь, по этому вопросу мы вряд ли дождемся, поэтому давайте оперировать хоть какими-то цифрами. В связи с этим
когда,
у меня...
Когда нет официальных данных, значит, оперировать какими-то цифрами, которые, значит, западные журналисты что-то такое подсчитали,
ну
да, мне
западные?
Не кажется вполне корректным.
Это и журналисты в том числе...
Нет, я просто скажу такую штуку, да, что...
Вы пересчитали по-другому.
Нет, я не то, что я пересчитал. Я вообще, в принципе, знаю, что война любая — это штука дорогая. Вот, что война русским обходится дешевле, чем представителям западных стран. Просто в силу того, что у них зарплаты выше, так сказать, страховки больше, там еще что-то такое, да. И боюсь, что точных цифр никак не может никаких быть ни у каких западных журналистов.
Дело даже не в цифрах, Андрей. Дело в том, что вот не возникает ощущение, что все-таки мы начинаем увязать немножко в этой войне, что вот не получается такой короткой и победоносной. Потому что помимо озвученных цифр было озвучено мнение, да, там ряда наших военно-начальников по поводу того, что все оказывается несколько сложнее, нежели чем казалось сначала, да, что не такие большие успехи у армии Асада, что противостоит армия Асада, в общем, достаточно сильная армия, 45-50 тысяч человек, которые имеют боевой опыт в Афганистане, которые имеют боевой опыт в Чечне, и, в общем-то, их не так просто победить, как казалось.
Ну, я вам так скажу, что успехи у армии Асада значительные. Может быть, кто-то ждал, что там за две недели они просто вот всю Сирию освободят и так далее, это невозможно, да. Но, тем не менее, они, ну, значительно, еще раз говорю, очень сильно отодвинули, да, и, в общем, не идет речь о падении, значит, Асада, о окончательном поражении его армии, это серьезно, грубо говоря, да. Что касается маленькой победоносной войны, ну, конечно, там, шестидневная война, это лучше, чем шестимесячная, да. Но мне кажется, что говорить о увязании через 3 месяца, ну, это как-то, в общем, ну, просто даже несерьезно, потому что вот, может быть, кто-то меня обвинит в том, что я весь такой вот ястреб и так далее.
Милитарист.
Там, милитарист и вообще урод и подполковник, да? Хотя не такой уж я урод.
Нет, очень даже симпатичный.
Понимаете? Вот. И хочу сказать, что нет, это не очень большой срок. Вот. У меня с самого начала, конечно, не было ощущения, что мы там сможем что-то решить там, за месяц-другой. Вот. Что касается того, что расширение нашего присутствия, увеличение некоторых наших сил там. В общем, и это было несложно как-то спрогнозировать. Я не могу сказать, что это прям такое вот значительное-значительное, да, вот увеличение нашего контингента. Оно, ну, такое 1.5-2 раза, это, ну, нормально при вот том развитии событий, которые мы наблюдаем. Потери, да, у нас потери 2 человека.
Ну, это из того, что мы знаем, потому что, насколько я понимаю, момент, потери-то у нас засекречены, да?
У нас,
как, собственно, и бюджеты военные.
Да, но вы понимаете, какая штука, что в нынешнем мире, который достаточно прозрачный, весь в соцсетях, он весь ВКонтакте, в Твиттере и в Фейсбуке, что-либо такое вот скрыть, ну, не очень возможно. Была же еще смерть парня, который с собой покончил, да, там, да, и да, так, да, далее. Тоже в прежние времена, я хочу сказать, да, это вот осталось бы абсолютно не... Ну, никто бы не знал. Вот мы когда в Йемене были, у нас тоже там были кое-какие потери. У нас, в частности, тоже там была такая лихорадка самоубийств, знаменитая аденская, когда там черт знает, что творилось и с военными специалистами, и с членами их семей, когда там то один, то другой, ну, психика ломается в сложных условиях, и начинаются там всякие суицидальные закидоны такие. У многих в эту сторону голова начинает работать. Это страшная вещь, на самом деле. Я видел, как вот человек меняется, и как вот он начинает говорить о самоубийстве, там еще чего-то там. Мы одного парня буквально там одного боялись оставлять, там как бы так вытаскивали его из этого всего. И никто об этом ничего не знал, грубо говоря, о том, что там, как там, или там в Ливии, когда погибали наши на границе с Чадом, там их потом отрывали из братской могилы, там опознавали уже там, разложившиеся по часам по советским, тоже как-то не знала об этом страна. Сейчас мир так устроен, да, чтобы потери не скрыть. Да, если, тем более, что в основном операции идут воздушные с соответствующим обеспечением со стороны, допустим, наших сил спецназа. Да. Это тактика, которая и у американцев она точно такая же. То есть воздушный удар, потом туда суется спецназ, посмотреть, что, чего, как, насколько эффективно, и если надо, что-то доработать. Да? Ну, в принципе, я думаю, что и наши примерно по такой же схеме.
Я, понимаете, Андрей, еще почему задаю вопрос по поводу того, не, как бы не увязаем ли мы в этой войне в Сирии, потому что посмотрите, да, сколько вот на этой неделе опять новых каких-то вводных точек, которые говорят о том, что вот этот вот сирийский узел, да, он обрастает какими-то новыми канатиками, веревочками, которые затягиваются, да, конфликт сейчас, Турции, да, и Ирака.
Да, сейчас, да, мы об этом
беготня
поговорим.
Беготня части боевиков ИГИЛ в Афганистан.
Да, они постоянно перемещаются, на самом деле, на вот всем, по всему этому ближневосточному,
а потом,
перекрестке.
Да, опять же...
Аль-Багдади ушел в Ливию, так сказать. Да. Эти, значит, туда-сюда постоянно перемещаются. Это...
Потом, опять же, да, появившаяся информация в ряде там восточных и западных СМИ о том, что коалицию будут представлять 90 тысяч военных из Катара, Саудовской Аравии.
Утечка от Маккейна, по-моему, пошла. Да,
ну, как... Тем не менее, да, вот, ну, как Маккейн... говорится, за что купили, за то продают.
Да, это возможно, на самом деле. Значит, сейчас мы об этом поговорим. По поводу увязаем, не увязаем, удивительно, что мы именно сегодня об этом говорим. Сегодня же день необычный такой. Сегодня день начала чеченской кампании нашей. Вот 21 год назад ровно началась эта чеченская кампания. Вот там мы действительно сильно подувязли, да, так сказать, настолько, что первая, когда закончилась, она неизбежно, собственно, влекла за собой вторую, да, и с гигантскими потерями, с большой кровью, с большой болью, да, значит, все равно это было преодолено, при том, что ай, как на нас все тогда взъелись и говорили, как вы смеете там решать эти вопросы на своей территории, как принимали, как пестовали, как, значит, встречались лидеры с представителями вооруженной чеченской оппозиции, часть из которых, кстати, до сих пор на Западе и живет, типа Закаева. Поскольку сегодня такой день, надо, конечно, ну, почтить в определенном... Ну, как сказать, да, выразить уважение тем, кто воевал, тем, кто погибал, тем, кто был ранен. Потому что тяжелая война, любая вот на своей территории,
очень много жертв.
Переоценки идут, не получает должной благодарности, да, какой-то...
О жертвах мало говорят. Бомбардировок Грозного.
О всех жертвах говорят немного. И неопознанных трупов много осталось. Много чего осталось, да. И вот я еще раз говорю, вот это вот, конечно, вот этот исторический пример, он, конечно, подходит к тому, что... к тому глаголу «увязать», как вы... «увязнуть», да, вот как в трясине. То, что сейчас в Сирии происходит... Понимаете, какая вещь? Мне, я не милитарист, я не в восторге от любых каких-то вот таких вот ситуаций, где погибают люди в результате военной активности, скажем так. Но наше участие там, оно было практически неизбежным в случае, если мы рассчитываем быть все-таки серьезным игроком на серьезной... такой вот международной площадке, потому что Сирия — это не просто Сирия, да? Сирия — это то место, где действительно в очень такой непростой, сложный, да, такой вот драматический узел переплелось все то, что на авансцену мировой политики за последнее время выходило. Если мы туда не попытались бы, значит,
инсталлироваться с нашим
каким-то
участием,
образом вмешаться, да, то очень мало было бы шансов на то, что мы бы могли какое-то эффективное воздействие оказывать на такие, ну, серьезные, скажем, процессы общемировые, да, от которых напрямую зависит, в том числе, как это ни странно, и жизнь обычная, мирная, повседневная, вот просто нашей страны. Например, курс доллара, как это вот ни странно, да, и евро, цена на нефть. Я вам скажу, что я буквально позавчера встречался с одним очень-очень серьезным банкиром, ну, таким банкиром, понимаете, возглавляющим один из вот наших таких...
Не спросили у него, почему у нас такие высокие ставки по кредитам?
Я много чего спросил, у нас долгая была беседа. И хотя я не задавал этот вопрос, но он сам сказал, что наше участие в сирийской операции — это в том числе для того, чтобы мы хоть как-то могли корректировать... не то, что корректировать, да, но... и свое какое-то влияние на ситуацию, связанную с ценой на нефть, оказывать. Да? Я думаю, что он понимал, что говорил, поскольку человек он очень умный и очень компетентный. Да? И вот он высказал, например, такую свою неожиданную, скажем так, вот, оценку. Хотя как неожиданную? Понятно, что вопрос нашего туда вхождения – это не только... ситуация, связанная с нашими базами, и не только ситуация, связанная с тем, что Асад, мы связаны с ним договорными какими-то обязательствами, и, в общем, ну, хватит уже всех подряд сдавать, потому что от того, что мы сдали Каддафи, извините, да, в свое время, ни уважения к нам не прибавилось, ни каких-то не прибавилось наших возможностей, да, в том числе на ближневосточном театре самых разных действий, не только военных. Поэтому, понимаете, ситуация там такая уже давно, кстати говоря. Попытаюсь вам объяснить. Там давно уже никто не делает правильных шагов. В таких вот, без, я, не то, что правильных, безошибочных. Я имею в виду, что там она настолько дурацкая сложилась ситуация, что шаги каждого из вообще игроков вот там, они спорные. Вот. И такое иногда ощущение, что они даже понимают все, да, вот некую, некую такую вот неоднозначность своих каких-то движений, но уже какого-то выбора нет, да, значит, поскольку, да, вот от твоего движения ты даже спрогнозировать не можешь, как мозаика, значит, как в калейдоскопе, да, вот меняться начнет неожиданно, в неожиданные расцветки выходить, да, то что бы ни делала Турция, что бы ни делали Соединенные Штаты, значит, что бы даже ни делала Россия, да, там, со своими самолетами, ракетами, бомбами, это приводит пока еще, да, к некому такому хаотическому все равно развитию событий. Да? Тем более, что действия эти, как вы видите, не согласованные.
Так и главное, они... что их никто и согласовывать, вот, насколько я понимаю, не
вот,
собирается.
Пока, да, пока. Но мне кажется, что больше и больше приходит понимание вот ко всем игрокам, которые хоть что-то понимают, да, потому что есть те, которые вообще, как мне кажется, просто ничего не понимают и уже...
А вот кто понимает? Вот мы хотя бы
я
понимаем,
скажу, да, вот
я
скажу. У меня ощущение, делать. Например, что Франция, Германия, они вообще, так сказать...
Далеки.
Они как-то вот за подоконником где-то, понимаете, и так вот не особо вообще просто уже как-то в теме, поэтому там Эрдоган их и разводит, как зябликов, понимаете, и как кроликов, и требует все время там миллиарды на содержание лагерей беженцев и еще чего-то. Ну, кто понимает? Понимает более-менее Штаты, да, значит, более-менее Турция понимает, но она понимает, что кирдык на самом деле, да, и это все очень далеко от того, как задумывалось изначально, да. Понимает Саудовская Аравия и Катар, и тоже у них кислое такое понимание, да, значит, более-менее понимает Россия, да, значит, и достаточно жестко пытается свою линию, вот, сколь можно прогибать, как бы, да, вот, ну, продавливать, я имею в виду.
Смотрите, Андрей, ведь из тех, кого вы назвали, да, сейчас очень сложно кому-то из этих стран относиться как к союзникам. Потому что со Штатами отношения испорчены, с Турцией даже говорить не хочется.
Да, и еще очень хорошо понимает, что делает Иран. Вот,
вот единственный, наверное, наш
очень хорошо, ну,
товарищ.
Что значит единственный наш, там, не единственный на самом деле, потому что если вы возьмете того же, так сказать, Ас-Сиси, фельдмаршала египетского, счастливого обладателя французских мистралей, значит, который все понимающий Алант ему, держи, друг Сиси, вот Путин ему не дал, а ты как раз, вот я вижу, мужчина серьезный, тебе как раз вот можно. А вот, это ничего, что ты узурпатор. Вот, значит. Египет сказал, что суннитский Египет, кстати, нас же обвиняют, что мы вмешались на шиитской стороне в войне там, шиитов против, да, суннитов. Это ерунда на самом деле. Это вранье и спекуляция. В армии Асада очень много суннитов, чтобы вы знали, да, во-первых. Во-вторых, суннитский Египет сказал, друг Володя, так сказать, мы вместе там, мы все понимаем, разделяем.
Египет же может изменить свою точку зрения после того, как
дорогая
мы обрушили.
Моя, дорогая моя, не только Египет может изменить свою точку зрения и все остальное. Дело в том, что Восток — это такая территория, где все меняют постоянно свою точку зрения. На Востоке вообще принято одновременно воевать и тут же торговать. В общем-то, и с тем, с кем воюешь, понимаешь? И ничего такого военного в этом на Востоке никто никогда не видел. Это для представителей европейской цивилизации, это кажется несколько дико. Хотя Средневековье нам дает примеры, в общем, всего того же. Вот, поэтому на Востоке это... Восток дело тонкое, понимаете? Это там абсолютно нормально. Ну... Сейчас повоевали, потом поторговали, потом, значит, друг друга пограбили, потом вместе сидим, чай пьем, так сказать, договариваемся, как будем воевать дальше. Ничего такого, вот, это нормально, понимаете? Поэтому, что касается наших трат, да, что касается наших трат. Мне нравится, когда вот эксперты вот эти, они вот так вот в одну харю сундучат, да, и считают только там с одной стороны, да. Вы понимаете, а считайте тогда и положительный эффект, да, там, а бомбы, которые вот, а их надо было по-другому уничтожать или утилизировать. А вы простите за цинизм, но вы знаете, сколько стоит испытание ракет, там, с подводной лодки куда-то жахнуть, понимаете, а потом там надо что-то с этой территорией делать. Тут не надо ничего делать. Ну, я как один из, так сказать, аргументов привожу. Это же не ставят в зачетную корзинку. Поэтому вопрос сложный. Вот еще раз говорю. Но война это всегда. Это очень дорогая штука. Хотя, опять же, да, самый крупный должник на Земле у нас, как известно, Соединенные Штаты, у них госдолг измеряется чем-то, ну, там, космические какие-то цифры, нам бы с вами хватило. Вот.
Ну, мы скромно.
Скромно, скромно. Если скромно, то хватило бы. Вот. Так вот, какой самый простой способ списания всегда всех и всех всяческих долгов? Да?
Повоевать.
Повоевать, конечно, так сказать. Повоевать, пообнулять, пообъяснять. И так далее. Поэтому еще раз вам говорю, да, с Сирией все непросто, не будет просто. Ничего никогда на Ближнем Востоке просто, легко и быстро не решалось. Потому что там все очень-очень запущено. Да? У нас пока еще даже вот на вторую фазу, на вторую серию Мерлезонского балета дело не вышло. Еще курды не сказали своего, так сказать, такого... серьезного слова.
А ситуация, которая сейчас возникает в Афганистане, это опасно? Не
получится? Что вы имеете в виду под ситуацией в Афганистане?
Что часть боевиков ИГИЛ перемещается в Афганистан и даже там заняли несколько...
Зачем вы повторяете всякие глупости вслед за разными глупыми английскими журналистами? Там всегда в Афганистане часть боевиков куда-то перемещается. Там всегда кто-то у кого-то пытается отжать наркобизнес, понимаете? Там замечательное время сейчас. Там, вот, между прочим, сегодня никакая не Катерина, а вот Лариса Геннадьевна, которая, понимаете, мало того, что красивая и обаятельная, посмотрите, какая доброта. Вот не только мне чай, да, так сказать, спасибо, Ларисенька. Ну и Наденьке, понимаете, любимый чаек принесла. И тем самым просто...
Заработала к последнему эфиру.
Да, да, да. Так вот, значит, по поводу Афганистана и того, что кто-то куда-то, какие-то вооруженные отряды туда пошли. Вот, ну, настолько это вообще не ново, ничего, да. Это же есть вот этот эффект зубной пасты, да, значит, надавливаешь, она выдавливается туда, где есть какое-то свободное пространство. Они будут шастать бесконечное количество... Раз, да, и по Ираку они будут ходить, и по Афганистану они будут ходить, и по Сирии они будут продолжать ходить, и будут уходить в Ливию, на самом деле, с какого...
Хорошо, иными словами, просто если вы так говорите, то получается, да, что войны до победного конца не получится, потому что тогда часть, значит, вот этих вот бородатых товарищей из ИГИЛа, которые почему-то стали Даешем теперь называть...
Сейчас мы коснемся этого.
Перебегут в Афганистан, а на Афганистан вы особо предлагаете не обращать внимания, потому что там вообще черт ногу сломит.
Я не предлагаю не обращать внимания. Я просто пытаюсь вот объяснить. Да, давайте тогда от печки. Значит, я с самого начала говорил, да, что исламское государство – это никакая не группировка. Ничего себе группировочка там, да, там коалиция 2 года долбит, значит, ничего не может сделать. Мы тоже 3 месяца, значит, вместе со спецназом и с сирийской армией, и тоже пока, значит, как-то еще
пока, да.
Далеко до знамени победы. Да не бывает таких группировок, да, это перестаньте, да, значит. Это серьезная проблема, это настоящее государство, которое сильно прежде всего своей вот этой идеологией, возможностями и соблазнами, которые оно предоставляет своим рекрутам, грубо говоря. Никто до сих пор не пытался нормально, научно, или, так сказать, в прикладном смысле, оперативном, так сказать, военно-разведывательном, разложить по косточкам, собственно говоря, что из себя представляет это государство. Значит, мягко говоря, несмотря на то, что вот этот черт Аль-Багдади, который Абу-Бакр, назвавшийся, так сказать, именем праведного халифа первого, да, значит, или назвали его так, там сложно с его личностью немножко, значит, собственно говоря, он соревновался с Ангелой Меркель за звание персоны года, да, по версии...
Да, журнала «Таймс».
Журнала «Таймс», да. При этом, при всем, о нем очень мало что известно. Да, значит, вообще есть разные версии по поводу того, он настоящий лидер этого государства. Или это Ваня. Знаете, Ваня что такое? Ваня это вот в десантных войсках называют, когда сначала первого сбрасывают Ваню. А Ваня это мешок с песком, да. А потом смотрит, как купол летит, учитывают направление ветра и так далее. Потом уже личный состав идет. Да? А вот такой мешок с песком, так сказать, его Ваней называют. Так вот это Ваня или это на самом деле, так сказать, Аль-Багдади, и все должны замереть там, значит, в трансе. А какие еще руководители у этого государства? Какова структура этого государства? Как оно осуществляет управление? Да? Значит, какие внутри между ними, так сказать, отношения? Да? Какие там действуют государственные схемы, механизмы? Они вроде собирались чеканить свою монету, да, там понятно, что там нефтью торгуют, все здорово, все хорошо, но, значит, золотой-то динар они начали, не начали, каковы налоги, какова, значит, нормативно-законодательная база.
А вы думаете, что у них это все есть?
У них это все есть, Наденька, потому что они контролируют территорию, это не группировка, потому что есть территория, да, она, ну, дышащая такая, она такая пульсирующая, да. У них есть аппарат свой, да, у них есть планирование свое, но мы про это...
Паспортов у них нету, я надеюсь.
Вы понимаете, дело в том, что я вам еще раз говорю, мы очень мало знаем на самом деле о том, что они и как из себя представляют внутри. Мы про идеологию-то, про эту условно как-то можем говорить, а бороться с ней никто не пытался даже начинать пока что. И вот когда мы от вашего того прежнего вопроса, почему такие, собственно говоря, так сказать, там у всех вместе, несмотря ни на что, скромные успехи, потому что, значит, с этой проблемой можно справляться только комплексом мер, шагов и так далее. Не только военные силы, я вам об этом говорил. И уж тем более не только вот, значит, славными военно-космическими или там военно-воздушными операциями и ударами. Вот. А у нас даже в России и в мире не могут до конца... Во-первых, врут сами себе все постоянно, да? И не могут определиться в силу и незнания, да, вот того, что на самом деле. И в силу того, что непонятно, как, если ты даже знаешь что-то, как к этому, мягко говоря, относиться. Потому что очень стрёмные проблемы, да, проблема ислама. Сейчас мы об этом поговорим. Самое простое в этой ситуации – это начинать стремительно и дерзко самим себе врать и рассказывать всякие сказки и небылицы. Вот вы сказали «Даиш». Вот это один...
не я сказала,
да,
это все, мне сказали.
Да, это все говорят сейчас. Давайте называть не ИГИЛ, а
запрещенный
давайте...
Запрещенный в России. Вот,
да, запрещенный в России, там это понятно, все и везде запрещенная, да? Группировка. Группировочка такая, прости господи. А теперь давайте называть «Даиш». А почему? Ну, во-первых, типа того, что «Даиш» — это более такая оскорбительная, это созвучное там жаргонному якобы там, значит, на Ишака, что-то слово похожее в арабской какой-то интерпретации, хотя в нормальном арабском языке осел — это хумар или хамир. Даже есть от красный, да, он ослы же бурые, да, так сказать, вот красношерстный, да, так сказать, хамир. Даже такая поговорка у них есть интересная про осла. Эна амир, ва энта амир, ва мен есукаль хамир. Я эмир, и ты эмир, а кто осла погонять будет, да, значит, на Востоке все очень мудрые такие поговорки, да. Ну, хорошо, да, но дело-то не в этом. Дело в том, что основная причина, почему нас с некоторых наших федеральных каналов призывают употреблять вот это аббревиатура. Это арабская аббревиатура Даиш. Да? Она означает Дауля Ислямия или Ирак у Ардашан. Да? Значит, исламское государство Ирака и Ардашан — это Сирия. Они себя не называют Сирия, а называют страна Шама. Да? Вот. То есть, в принципе, дословный перевод этого ИГИЛа, да? Только на арабском языке. Они, а вот если мы говорим ИГИЛ или ИГ, то вот И это означает исламский. А мусульмане обижаются. Да? И мусульмане говорят, и вот чтобы не обижать мусульман хороших, да? Потому что они, дескать, говорят, что это вообще никакого отношения к исламу не имеет. И это никакие не мусульмане, это черти, это, значит, выродки, это сатанисты, это то, сё, пятое, там, десятое. Вот, это вранье. К большому моему сожалению, должен сказать, что это ерунда полная. Это имеет прямое отношение к исламу. И если бы мы их стали... Это, понимаете, вот примерно то же самое, как вот сейчас бы мы сидели, разговаривали, там, допустим, про генерала Власова, да, власовцы, русская освободительная армия, РУА, то, что он там создавал. Вы бы мне сказали, знаете, Андрей, вот Власов, он такой негодяй, гад и сука, так сказать, что никакого отношения он к русским не имеет. И тем более к русским генералам он не имеет. А я бы вам сказал, дорогая моя, несмотря на то, что вы уходите в декрет, а говорят, что у женщин там... Немножко в это
спасибо,
время.
Спасибо, Андрей.
Не-не-не, да? Это я так. Значит, то, значит, ну нельзя же до такой степени, да, значит. Потому что, конечно, Власов русский. Вот, и как мне не жаль.
Генерал.
Да, и, конечно, он генерал.
Дипломированный
и, да,
специалист.
И он вообще еще, так сказать, был там героем битвы за Москву. И вообще в начале войны себя показал неплохо. Да, а потом стал конченной сволочью. Гореть ему гниди в аду. Но он русский. Более того, он русский персонаж, вошедший в историю. Персонаж, безусловно, со знаком, с вот таким знаком минус, да, там, и еще раз говорю, гореть ему гадине в аду, но говорить, что он не русский, а какой он, так сказать, он кого? Давайте мы, значит, как это, а давайте мы, значит, закон, значит, проведем или указ такой, вот не называть Власова русским, потому что настоящим русским это обидно. Дорогие друзья, так сказать, у вас что с мозгами, да, это, знаете, напоминает мне советский анекдот, когда... Верховный Совет СССР в президиум обратились татарские депутаты с жалобой на поговорку «незваный гость хуже татарина», да, потому что эта поговорка, она, значит, оскорбляет татарский народ, мешает развитию новой общности, советский народ, куда вот все народы входят. И так далее, и тому подобное. Вот Президиум Верховного Совета СССР рассмотрел эту жалобу и постановил, что в связи с обоснованностью претензий, высказанных в обращении депутатов от татарской АССР, считать, что поговорка должна звучать отныне, что незваный гость лучше татарина, понимаете? Вот, да. И, видите, ну это маразм, да, все. И замечательные были советские анекдоты, которые вот это все иллюстрировали, да. Надо осторожнее и аккуратнее с этим всем обращаться. Проблема исламского государства заключается в том, что это экстремисты исламские именно. Нету в исламе механизма отлучения от церкви, как вот в христианстве, там, папа говорит, там, отлучаю, или там, патриарх говорит, отлучаю, все, ты отныне не в церкви, ты не христианин, ты нам Бог знает кто, ты вообще пошел вон, да. Значит, в исламе с этим совершенно, во-первых, не так, во-вторых, они основные исламские нормы более чем соблюдают, да, которые положены. В исламе вообще очень много разных направлений, трактовок, там, мазгабов, тарикатов, там, чего хотите, да. И просто так вот сказав, а мы не считаем вас мусульманами, да, знаете, это, и вообще мы вас будем называть Даиш. Если решение проблемы таким безжалостным способом, то это все равно, что сифилитический шантр замазывать тональным кремом. Понимаете? В принципе, можно, но ну, будет хуже. Потому что это бегство от проблемы, это засовывание головы в песок и так далее. А иезуитов можно считать христианами? Они много бед натворили с девизом-то своим «К вящей славе Господней». Да? Ох, много, понимаете, огня и крови было пролито и в Южной Америке, и не только. А инквизиция, которая этих симпатичных ведьм сжигала, как в этом анекдоте, да, а она симпатичная, ну... Ладно, но потом все равно сжечь, понимаете? Мы так захлебнемся в этом ханжестве и в лицемерии. Кому-то очень неприятно, да? Хорошо, вопрос. Был такой Пол Пот, помните, наверное, да? Который дикие вещи...
В Камбодже вытворил.
В Кампучии, да, там...
Да, в Кампучии.
Как это, затрахали, замучили, как Пол Пот Кампучию в интердевочке, так сказать, даже они такую частушку употребляют.
Да, бегал со своими красными кхмерами по лесам.
Да, вот Пол Пот, он марксист или нет?
Марксист, конечно.
А Маркс, наверное, в гробу бы перевернулся, если бы ему, значит, на тот свет доставили бы сообщение, что вот такой марксист, понимаете, полстраны взял и вырезал. Но он марксист. Да. Понимаете, хотя...
Строил аграрный социализм.
Хорошо, а, значит, а как говорили коммунисты, когда были разоблачения культа личности и так далее? Сталин, он, дескать, там не настоящий коммунист, понимаете? Настоящий коммунист, к сожалению, товарищ Сталин, да, значит. И все это потому, что всегда есть... Вот исповедуешь ты какую-то идею, ты вот здесь вот остановишься, а кто-то пойдет дальше, а кто-то еще дальше. А кто-то еще и еще дальше, потому что горизонт всегда отодвигается, да? И вот те, которые здесь остановились, они вроде как умеренные, а которые, как говорится, все пробуют границы на прочности, на, там, я не знаю, еще что-то. Извините, они из этого же корня вышли. Вот какая штука. Поэтому и Европе, и Америке, и нам, и, в общем, всем на свете, Турции в том числе, да, нужно перестать врать и понять, что есть такая проблема. Она называется, политический ислам и вообще исламизм как таковой. И вот у этого исламизма, да, верхушка такая, айсберга, это вот и есть это исламское государство. И нельзя говорить только об исламском государстве, и не говоря никак, так сказать, о феномене вот этого самого исламизма. А с исламизмом все гораздо более сложно, потому что исламисты, они во многих странах легальные люди, понимаете? Они занимают места в парламенте. Вот, пожалуйста, Эрдоган, он, между прочим, исламист. Понимаете, какая штука? Вот это очень такая вот непростая вещь, да, ты сказать?
Это непростая вещь даже для осознания, не говоря о том, что...
Я про то и говорю. Я-то хотя бы это понимаю в силу того, что, ну, грубо говоря, есть некая, так сказать, базовая там подготовка. Нас очень хорошо учили на Восточном факультете. Огромное спасибо нашим преподавателям, понимаете, там много кого могу вспомнить, и Фролову, и Сипенкову, да, ну, они, ну, великие, действительно, и что-то нам они сумели отдать, да. А люди, которые вообще считают, что у мусульманина может быть сколько хочешь жен, и он там, значит, Абдулла ходил, помните, белое солнце пустыни, а у него 12 жен. А нету, не бывает у мусульманина 12 жен, 4 только, понимаете. Ну, уже вот как затвердил художественный фильм, что у него 12, и Гюльчатай, она вот тоже, понимаете, жена. 4, остальные наложницы. Какие они жены? Вот, и, ну, это так просто, для примера. Одна сплошная мифология в головах вообще. Не знают, поэтому боятся, да,
хорошо,
и поэтому
Андрей,
глупости всякие говорят.
Вы же не единственный выпускник Восточного факультета. Каким образом тогда получается, что люди, ответственные за принятие решений, не обладают той базой знаний, которая, собственно, требуется для решения, хотя бы даже не для решения, а для осознания
чудесный
этого вопроса?
Чудесный вопрос, Надь, чудесный вопрос. Потому что в нашей стране...
Риторический.
Он не то, что риторический. В нашей стране, например, подготовка кадров, да, вот мусульманских, да, ну не было же просто учебных заведений в нашей стране.
Так, видите,
и до сих пор я вам...
Так, Андрей, получается, это же не проблема только нашей страны.
Нет, это не проблема только нашей страны. Я вам больше скажу, да. До сих пор, недавно, некоторое время назад, премьер-министр Франции Вальс, да, он вынужден был подписывать с муфтием, господи, марокканским, соглашение об обучении французских имамов там, в Марокко. Потому что на территории Франции, значит, своих учебных заведений для имамов, да, значит, нет. В чем проблема? Проблема в том, что учебные заведения марокканские стрёмных готовят имамов, понимаете? Которые потом начинают такое проповедовать, что мама люлик, да? во Франции потихоньку стали это осознавать. А что же мы, собственно, делаем, да, так сказать? Там, значит, эти их учебные заведения славятся вот такими вот вещами. У нас точно так же посылают в разные такие университеты, там в какой-нибудь Алясгар посылают, оттуда потом чучело приезжает, начинает не пойми, что говорить, да, так сказать. А это и никто не слышит, и не контролирует, и вообще не разбирается, что он говорит-то, понимаете? У нас на сегодняшний день в нашей стране почти безнаказанно можно вести такую вот стрёмную религиозную проповедь. Более того, иной раз с поддержкой со стороны государства, потому что местный чиновник на уровне губернаторского аппарата там или еще чего-то, если с ним вежливо, если с ним это, барашек свежий, пойдем это там, то все, какой хороший мусульманин, да? Какой он в расшитой тюбетейке тут ходит и так далее. А то, что он несет на самом деле, вот, ну он же не Хизб-ут-Тахрир. Ну, он же не исламское государство, он же не Аль-Каиду. Нет, они
говорят,
нет, конечно, нет.
Андрей, вы знаете, я, к сожалению, вот однажды была в деревенской церкви, да, и застала там проповедь местного православного священника. На мой взгляд, да, если бы вот на этой проповеди присутствовал бы человек из прокуратуры в погонах, ему следовало бы обратить на это внимание. Не получится так, то вот о чем вы сейчас говорите,
да? Да, у нас вон судьи Коран запрещают, понимаете, потом... Президент вынужден специально своими уже как-то ресурсами корректировать такую ситуацию. У нас ужас в этом смысле.
Вот не получится, что вот этот вот ужас, да, который зиждется на какой-то безграмотности тотальной, да, с двух сторон, что он просто, да, перерастет в какую-то такую полномасштабную уже религиозную войну. Которые, конечно, они очень смешно говорить в 21 веке, да, в веке технологий, но тем не менее, вот от того, что вы говорите, до религиозной войны, вот как-то получается очень, очень, очень как-то недалеко.
Понимаете, все сложно, да. Дело в том, что у европейской цивилизации, да, вот у западной цивилизации, скажем так, будем говорить, практически не осталось религиозных государств. То есть это почти вся Европа, это постхристианская цивилизация, это постхристианская модель. Это когда идет активное такое вот размежевание со старыми христианскими ценностями. Да? Значит, в этом определенная проблема. Это воспринимается в том числе и исламистами, и так называемыми умеренными, хотя я считаю, что их не бывают, и радикальными, как слабость, как некое загнивание, как возможность воспользоваться этим, да, вы сами от этого отказались, вы сами это все просрали, прокакали, да, так сказать, мы придем, так сказать, и возьмем. В этом есть элементы религиозной войны, но это нельзя называть религиозной войной вот в чистом том старом понимании. Да,
понятно, это, что это не времена крестовых походов.
И это не времена крестовых походов, это не гугеноты и католики во Франции. Безусловно, так сказать, в этом смысле ситуация, я бы сказал, более сложная стала, конечно. Но опасность, да, вот такая от того, что и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах вообще религиозная ситуация, она просто такая вот сложнейшая, потому что там церквей, конфессий и вообще чего угодно, ну, просто море. Там кто угодно может легко совершенно новую церковь, новое течение объявить, и типа это хорошо. Что касается Европы, да, то она немножко, конечно, вот оказалась... состоянии переправы, да, на которой, как известно, трудно менять коней. Да. От одного берега оттолкнулись, да, а к другому берегу до конца еще не подошли. И в этом смысле такая вот ситуация на реке, на плоту, да, она такая уязвимая, конечно. И потом поговорим, да, к чему это приводит, как в той же Франции, да, которую там, некоторые французы считают, что они сами потеряли. Я почему и говорю, что вот в этой мешанине, которая... Тут кто что и начинает выкрикивать, да? Вы говорите, 90-тысячная группировка, где в основном будут представители сухопутных вооруженных сил арабских, но под присмотром США и так далее, да? Ну, с одной стороны, это пока только слова, там, Маккейна, не Маккейна, так сказать, там, да? Но с другой стороны, если вот вы хотите мое мнение, это, в принципе, абсолютно закономерный и по большому счету ну, такой вот не такой шаг, вот, который неизбежный, по большому счету.
Ну, то есть победить ислам руками ислама, вы имеете в виду?
И с одной стороны это, и просто такая тупая вещь. Ну, одним американским спецназом вы там точно не решите
так
эти
нет,
задачи.
Хорошо.
Сирийской свободной армии, это, понимаете, вот эту вот разводку номер 13 для колпачников, которые это поднимаем, а там, знаете, нет горошины, да, под этой скорлупкой. И под этой нет, вы будете смеяться, и под третьей нет. Настоящие колпачники, они играют в горошину без горошины. Это для лохов вот это, знаете, шарик там. А вот профессионалы, они не найдете.
Хорошо, но у меня тогда в связи с этим вопрос. Да? Вчера по центральным каналам нам показывают товарища из Саудовской Аравии. Он весь прям вот нарядный сидит, как они ходят там в Саудовской Аравии. И говорят, да, при том, что еще действительно информация о 90-тысячном контингенте, она никем не подтверждена, никем не опровергнута. В Саудовской Аравии собирается конгресс по сирийскому вопросу, и саудиты прямо говорят, да, о том, что нас все равно не устраивает Асад, да, он конечно может уйти либо так, либо сяк. Если до туда, до Сирии добегут все-таки вот эти вот сухопутные войска Саудовской Аравии, они там с кем, извините, воевать-то будут? С Асадом или с ИГИЛом, который теперь Даэш у нас?
Ну, говорить будут про то, что воюют с исламским государством, и оно представляет определенную угрозу для Саудовской Аравии, потому что у них претензия на мировое господство и на лидерство в халифате. А в халифат Саудовская Аравия попадает, конечно, понимаете? Поэтому в этом смысле они для них не шибко братья, что называется, да? С другой стороны, понимаете, саудиды, они вот в плане так вот повоевать, я вам скажу, не очень любят. Мне-то с ними сталкиваться приходилось, да, значит, в Йемене там... Вон они по поводу Йемена говорили, мы там пяткой в грудь себя стучали, мы сейчас порядок наведем, мы тут у нас сухопутная операция, мы еще и пусть там не дернулись. С воздуха, да. Поддерживать тех, кого считают, что они на их стороне, а на их стороне безбожники вообще оказались, да? Потрясающая вещь, так сказать. Ребята из Южного Йемена, марксисты бывшие, да? Рожи такие, знаете, ну вы же это, вы же социалисты, марксисты, какие там, значит, чего. Ничего, ничего. Они потом осознали, они это нормально, так сказать, понимаете? О как! Никакой сухопутной операции не было. Было много заявлений и о том, что вот тоже там без этого никак. Мы просто поняли, что, мягко говоря, будет кирдык в тех местах. Там, знаете, такая провинция есть, Хадрамаут называется. В переводе с арабского означает зеленая смерть. Вот. И я там был, места действительно гиблые. Понимаете, Сирия это тоже страна, это такая вообще страна, она идеально создана для партизанской войны. Может, им нужен боевой опыт, может, еще чего такое, да?
Хорошо, сказать. И может быть нужно все что угодно, если все-таки они до туда доберутся.
Значит,
да,
вместе... будет вариант лоскутный вот этой Сирии. Значит, будет малая Сирия, ну, грубо говоря, наша, асадовское побережье, Латакия, Дамаск, вот это вот все. И тогда пойдет под реализацию вот этот, ну, такой ливанский вариант в каком смысле. И
так, хорошо,
малый
Андрей,
Курдистан сирийский.
А не может получиться так, да, что если, значит, вот ребята из Саудовской Аравии, которые не любят Асада, да, Катар, которые тоже не очень сильно любят Асада, все-таки доберутся до Асада.
Нет.
А мы начнем его защищать. Вот не так
мы уже его защищаем, да, так сказать.
И,
да,
то есть, вы считаете, поэтому они туда
мы,
не сунутся.
Мы уже обозначили, так сказать, эту ситуацию. И не далее, как сегодня, Владимир Владимирович Путин очень жестко сказал, что действовать с максимальной жесткостью, уничтожать любые цели, от которых исходит угроза для наших вооруженных сил. Нравится кому-то это или не нравится, но сбивать самолеты F-16 мы тоже умеем. Вот, так, просто, чтобы понятно было, да, и ждать, что мы вот сейчас вот так, поджав хвост от того, что там Маккейн сказал, что куда-то там какие-то там 90 тысяч арабских хлопцев пойдут, ну, не надо.
Ну, слава богу, давайте вот тогда предлагаем.
Поэтому еще раз говорю, эта ситуация долгая, эта ситуация по-настоящему начнет решаться, когда все перестанут, сольную партию исполнять, да, и когда просто немножко под устав сядут и скажут, ну, давайте все-таки говорить. Теперь уже по-серьезному, да. каждый свой концертный номер исполнил, капустник получился неплохой, давайте теперь сообща спектакль сделаем, да, значит, потому что, ну, как-то... Иначе эта проблема, она не имеет решения. А по поводу понимает, не понимает, вот, ну, понимаете, какая штука? Вот накануне теракта во Франции, в Париже, пятница 13-е, да, и мир изменился. А он немножко изменился и накануне, 12-го, значит, вот за день. Интересная такая штука. 12 ноября в Европе стали продавать израильские продукты, ну, вот из Израиля, да, там, сельскохозяйственные всякие, ну, какие-то, с пометочкой интересной. Произведено на оккупированных территориях, допустим. Не слышали об этом? Ничего?
Нет.
Значит, вот счастлив развеять ваше неведение. Дело в том, что последнее время Франция именно активно продавливала ситуацию, что с палестинцами несправедливо обходятся, что сектор Газа — это самый большой концлагерь в мире. Там много было разного такого, к чему можно было прислушаться. Только с этим вы опоздали, ребята, очень сильно. Если вы все-таки решили на палестинцев обратить внимание, то, мягко говоря, с добрым утром, вообще-то, тогда уж это надо было делать очень давно. А сейчас вы, наконец-то, сказать, решили пометочки делать, что произведено на оккупированных территориях, да? Вы этим самым Израиль оскорбляете до полной невозможности и вызываете там, так сказать... бело-голубую истерику такую, значит, с вообще пеной в разные стороны, да. А вот палестинцев и прочих, вы вот этим всеми значками в своих супермаркетах и европейских, вот вы этим не удовлетворите. Понимаете, какая штука? Там так накипело, наболело, наобижено и так далее, что не зачет, ребята. И вот это как через день теракт, который, собственно говоря... Франции, ну это ж вы по отношению к Израилю вот этот значок-то продавили. Помогло, ребята? Не помогло. Я не злорадствую. Я просто к тому говорю, что вы, ну, вы говорите вот про осознание, про понимание, про то, про сё, про пятое, про десятое. Вот этот значок, да, он, ну...
Не к месту.
Ну, тут уже сифилис давно, а вы все со своими витаминами бегаете и говорите, что с нашей девочкой все хорошо. Нехорошо с вашей девочкой. Витамины-то, конечно, она может пить, да, так сказать. Вот только, понимаете, антибиотики нужны.
Ну, давайте тогда, если вы уже начали про Францию, правда, зашли немножко с другой стороны, про Францию продолжим. Как вам победа Жан-Марин Ле Пен во Франции в первом туре региональных выборов?
Ну, она действительно симпатичная фронтом. Такая, корпулентная, блонда такая, так сказать.
Это все, что вы можете...
Нет.
Сообщить.
Нет, это не все, что я могу сообщить. Безумная политика Франции, внутренняя и внешняя, двух последних ее президентов, она просто предопределила вот эту вот победу Ле Пен. Тем более, что тетка, она очень-очень неглупая. Да? Она вовремя избавилась от своего чудного папашки, так сказать, который абсолютно такой пещерный дядечка, так сказать, из позапрошлого века с такой же пещерной дикой риторикой и так далее. Жан-Марин, она Марин Ле Пен, она адвокат, юрист, и у нее хорошая голова, она современная очень. И когда ее избиратели, да, сравнивают с электоратом ЛДПР, я не совсем с этим согласен. Она тоньше, да, наша ЛДПРовская вся эта братья, она, конечно, ориентирована в первую очередь на маргиналов, несмотря на то, что месье Песков, так сказать, до того, как у него появились часы и навка, он некоторое время, значит, состоял в ЛДПР.
Господин Чуров наш тоже состоял вот,
да,
в ЛДПР.
Да, значит, но это как раз такие...
Но, тем не менее, ведь к Национальному фронту относились лет 8 назад, как к маргинальной партии.
А они уже тогда набирали и набирали, да, и всякий раз, когда что-то происходило вот на уровне с этими мигрантскими какими-то проблемами, иной раз опровергая социологические опросы, они показывали удивительные результаты на выборах. Даже так, что там потом там, в французы, объединяйтесь, давайте, значит, мы будем голосовать, лишь бы только эти не прошли, потому, ну, еще когда был папашка-то этот, как его?
Мари Липен.
Как его, господи? Как папашу-то зовут Липен? Ну, Липен.
Жан-Мари.
Да, 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 да.
Она Марин Липен,
да,
а он Жан-Мари,
да,
Липен.
Да, 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 значит, вот, вот этот папашка и то имел какие-то шансы, да, там, третьи места какие-то занимал, там, и еще что-то такое прочее. С тех пор он-то постарел.
Впал в маразм.
Впал в маразм, а ситуация во Франции становилась только хуже, 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 хуже. Да, вот это вот... Алжирское проклятие, да, так сказать, оно густело, 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 значит, мигранты съезжались, 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 решать никто ничего не хотел, не хотел, не хотел. И отказ от, от старых католических ценностей Франции происходил, происходил и происходил. И вот они оттолкнулись от этого, сказали, мы больше не христианская страна, да, мы постхристианская страна, а многие с этим не согласились, французы. Они говорят, мы родились в другой Франции, мы помним ту Францию, которую мы потеряли, мы не согласны, почему вы за нас это так вот решили. Это все.
Ведь лицо той Франции — это не Марин Ле Пен.
Лицо той Франции — это Ален Делон, который поддерживает, и не просто поддерживает Марин Ле Пен, да, так сказать, он очень ее поддерживает, он поддерживает ее активнейшим образом, и он, конечно, символ Франции. И он, конечно, не маргинал никакой, да, и это, в общем, понимаете, у нас любят, как кто-то что-то вот начинает делать, что там не нравится каким-то либерасам, тут же в Африке записывают. Вот попросил у нас гражданство Депардье, тут же немедленно стал фриком. Депардье — символ Франции.
Ну, хулиган, правда.
Той Франции, которую он любил, да, которая, так сказать, была славна и так далее, и которая его выплюнула, в конце концов, в итоге в Россию. Он сбежал оттуда, будучи обиженным на нее, не понимая, что происходит.
Надо сильно обиделся.
Почему она ему делает так больно? Ему, человеку, который для славы Франции сделал столько. Лицо Франции — это Бриджит Бардо. Да, значит... со своими... Нет, не Бриджит Бардо, а...
Катрин Денёв.
Нет, не Катрин Денёв. Бриджит Бардо, по-моему, да. Это, которая с собачками-то...
С собачками Бриджит
Бардо. Бардо, да, значит, которая все за животных борется и так далее. Вот она не просто Марин Ле Пен поддерживает, она считает ее спасительницей Франции и новой Жанной Д'Арк.
Ну, понимаете, нет...
Секунду. Вы понимаете, на что я намекаю, да? Это все, то есть я хочу сказать, что господин Олланд, господин Саркози и, так сказать, вот их партии, и их сторонники, и их люди в правительстве, и все вот они вместе, это они предопределили вот эту победу
Хорошо, ну вот смотрите,
Лепен,
да,
Национального фронта.
При всем уважении к Депардье, к Делону, к Бриджит Бардо, но все-таки, да, это люди актеришки, культуры.
Да?
Значит... Они актеришки, нет, но к сожалению, я думаю, да, что если эту прекрасную, да, блестящую троицу посадить за стол, да, переговоров и сказать, сформулируйте какую-то повестку дня,
ее поддерживают.
Они, скорее всего, этого не сделают. Но... Сделает ли это Марин Ле Пен?
Тут, во-первых, очень много интеллектуалов поддерживают Национальный фронт, и не только людей культуры, но и людей бизнеса. У них неплохо все с деньгами. А главное, что ситуация работает на них, да? Что касается самой Марин Ле Пен, она очень четко, очень красиво, очень изящно формулирует повестку, очень профессионально и легко пользуется вот картами, которые раздает ей ситуация, да, сама, в хорошем смысле спекулятивно набирая очки на промахах своих каких-то оппонентов. Проблема заключается в том, что эта партия никогда не была у власти. Это, грубо говоря, теоретики.
Да, и популисты.
Теоретики, популисты и оппозиционеры такие вечные. Да, критиковать всегда очень легко. Очень легко критиковать, потому что ответственности нет. Да, и нет опыта. Если они придут к реальной власти... Я боюсь, что они накосорезить могут не меньше, чем вот эти вот друзья.
Но ведь шанс велик, что они придут.
Да, потому что... Хотя, скажем так, ну вот, скажем, ученые, да, страноведы, да, те, которые специализируются по Франции, по ее истории, политике, они все-таки не дают большого процента на то, что будет там победа на президентских выборах или там на уже настоящих парламентских каких-то выборах. Они говорят, что это все-таки вероятность есть, но она не столь значительна, поскольку все-таки в целом во французском обществе есть такая, ну, прививка какая-то, да, вот.
Так а французам на сегодняшний день есть из кого выбирать?
Французам,
даже с учетом их прививки.
С моей точки зрения, есть из кого выбирать, и в этом смысле старина Саркози, он, наверное, имеет предпочтительные какие-то шансы в этой ситуации. И держится он в этом смысле достаточно уверенно. И поэтому он заявил, что не будет он с социалистами никаких там блоков, соглашений заключать, что не нужно ему это. Я думаю, что пока еще на сегодняшний момент, да, вот негодуют французы, бурчат, кипят там и так далее. Когда дело дойдет, так сказать, все-таки в этот раз еще не выиграет Марин Ле Пен. Ну, как сказать, я бы так дал, вот расклад 2/3 на треть. Вот все-таки 2/3, что нет, а треть да. Треть тоже большие шансы, понимаете? Люди с меньшими шансами реализовывали это. Еще раз говорю, она бьет по больному. Она говорит вещи, которые находят отклик не только даже вот у ее сторонников, но и тех, кто ее поругивает и кто говорит, что да я с ними никогда. Но она вот на такие точки надавливает, что человек сам боится того, что он внутри у себя ощущает согласие с тем, что говорит она.
Ну, поживем, увидим. Давайте тогда, не так много времени остается, успеем поговорить еще про наши проблемы. Несколько дней назад наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев общался с журналистами. Да, ну, такая вот форма общения, собственно, с народом была выбрана. Вас не смутило отсутствие резонанса после вот этой вот такой достаточно длительной беседы с журналистами, в которой речь-то шла, на мой взгляд, о проблемах, которые в большей степени касаются, да вот они ближе к телу, да? Я пытаюсь сравнить, да, вот этот формат общения с форматом общения, который предложил Владимир Владимирович Путин.
Если сравнивать Путина с Медведевым, то понятно, что Медведев проигрывает и в харизматичности, и в драйве, и в нерве, и вообще в чем...
Ну, он говорил о каких-то более понятных, во всяком случае, темы были более понятные, более близкие,
более
да?
Более такие хозяйственные и так далее.
Которые касаются каждого, да? Это вопросы экономики, вопросы здравоохранения.
Да, невеликий он говорун, говорит он скучно. И это его, вот непосредственно это его выступление, оно вообще было очень неудачным, да? И немножко оно такое было, ну, правда, да, то есть вот если как шоу это воспринимать, да, то это там понятно, что рейтинг этого шоу, да, будет там,
если воспринимать намного... это просто как повестку, да, которую предлагает правительство, то есть с этим можно, понимаете, можно соглашаться, не соглашаться.
Правительство
с
у нас всегда в последнее время это немножко такой вот, как сказать, запасной клапан, через который что-то стравливается, и чем можно какой-то размен осуществить, да. Это вот все они натворили, да, так сказать, сейчас мы их тут... Это вот курс, это вот то, это вот все. Вот они нахозяйствовали тут. Это понятно, да, что в каком-то смысле, так сказать, это правительство, которое всегда можно отправить в отставку, и когда-то...
Но только почему-то никто не собирается...
Ну, потому что шило на мыло пока еще незачем менять, да, еще нет того градуса...
Мы еще не достигли дна, вы хотите сказать.
Нет того градуса недовольства такого уже вот бурлящего, да, там... Когда нужно предпринимать какие-то такие меры.
Андрей, а
да?
Каким должно быть недовольство?
Хотя Медведев предупреждал, по-моему, даже год назад с небольшим, что мы все, так сказать, госслужащие должны понимать, что нас могут там переместить, там уйти мы можем и так далее. Потом все это затихло, потом, значит, снова стали как-то говорить. Мне выступление Медведевым самым неудачным показался вот этот кусок, который касался ситуации с прокурором Чайкой, с расследованием, которое выложено в интернете месье Навальным и его фондом и так далее. Вот тут Медведев был, ну, совершенно неубедителен. Да? Особенно, когда он говорил, вы сами знаете, как такого рода материалы делаются, как они оказываются заказными, там, то есть все 5-10. Слушай, ну лучше ничего не говорить, чем вот такие, так сказать, вещи. Потому что, ну, при чем здесь заказные и незаказные? Ну, предположим, злой, негодяйский, мерзкий госдеп на свои злые, мерзкие американские деньги какого-то там Навального сподобил на вот эти вещи.
На клевету, да.
Ну, я не знаю, клевета или нет, вот сподобил на вот такую вот работенцию, да. Да плевать мне на госдепа эти деньги, на китайские юани, понимаете, или на сирийские динары. Меня интересует только одно. Это правда или это неправда? Да, потому что... у вас получается, что раз это на деньги госдепа, то это однозначно мы рассматривать не будем, значит, это неправда. Неправда, она подтверждается не тем, что тут уши госдепа, значит, и там хвост, понимаете, от дамасского ишака. Неправда подтверждается какими-то убедительными вещами, да, и нам это важно, потому что в этой истории есть уголовный аспект, но в этой истории есть нравственный аспект. И если вы говорите, что все это, так сказать, там ерунда, то я понимаю так, что и с точки зрения уголовной, и с точки зрения нравственной вы говорите, что все в порядке, да. Ну как же, да, там сын за отца не отвечает. Так это сын за отца не отвечает, а отец-то за сыновей отвечает, так сказать, несмотря на то, что там совершеннолетние они или несовершеннолетние. Потому что когда у таких вот чиновников, у детей вдруг какой-то суперуспешный бизнес, естественно, возникает вопрос, а не вследствие ли это того, что, так сказать, некий протекторат осуществлялся? Не вследствие ли это того, что какие-то проверки в отношении конкурентов были, да? И вообще я вам скажу, что, у вас нету каких-то, оказывается, уголовных вопросов. Он говорит, должны правоохранительные органы проводить там расследование и предъявлять какие-то обвинения. Ну, то есть сами себя, что ли? Или как, да? Это... Но нравственный момент, да, вот этой всей истории, он гораздо более серьезный. Гораздо более серьезный. Потому что, понимаете... Потому что элита обязана давать нравственный пример всем остальным. Если она перестает это делать, распадаются империи. Римская империя, так сказать, погибла в том числе потому, что элита перестала осуществлять основную свою функцию, а именно давать нравственный пример. Безнравственный пример – это когда дурно пахнет. Вот такого рода истории, они дурно пахнут, потому что, ну, понятно, собственно говоря, почему, да, потому что если, ну, все же просто, да, если ты директор школы, ну, не можешь ты на должность завуча этой школы принимать своего сына, даже если он золотой медалью закончил эту же школу, потом с красным дипломом институт, владеют 28 языками, потому что есть вот то, что называют конфликт интересов, да, так сказать. Дорогие друзья, ну давайте мы это признаем. Ну, это же из этой же серии, когда, значит, экранизация «Тихого Дона», а там играет дочка режиссера, да, Урсулика. Вы знаете, такие кастинги проводили.
Дочка оказалась
самой лучшей, совершенно неожиданно. А у Кончаловского жена оказалась самой лучшей актрисой после миллиона кастингов. Да хватит вам врать-то. На самом деле это называется по блату. На самом деле это Грибоедов еще, да. Ну как не породить родному человечку, да? Ну, хватит врать, да. Это вот оно и есть то, что разъедает. И то, что делает невозможным показывание вот этого нравственного примера, да. И если раз за разом вы будете демонстрировать такого рода, так сказать, вещи и говорить, нет, знаете, у нас претензий нет, тут как бы там мы еще летом знали об этом, обо всем, и как-то вот... Так значит, вы считаете, что здесь все нормально, никаких вопросов нет. Получается, что так. Вы знаете, у огромного количества обычных людей на этот счет чуть-чуть другое мнение. Причем не либерасов, не оппозиционеров, обычных, нормальных, хороших людей, патриотов, любящих свою, так сказать, страну, и которые не хотят, чтобы их вот в ряды оппозиции замешивали. Потому что у них есть чувство справедливости. И потому что это чувство справедливости дает тональный сигнал вот в такого рода, там, как предупреждение об облучении, да, что здесь что-то не то происходит. И если раз за разом будут происходить ситуации, которые... квалифицируются вот внутренней такой оценкой как несправедливые, раз несправедливо с Васильевой, там вся эта история, да, там два несправедливо там с каким-нибудь там судебным процессом по отношению, там, 20 лет засаженный подоконник, там, три там несправедливо по отношению с вот этой вот какой-то такой вот странной историей, да. Я, конечно, рос в советской стране, и мы все по Марксу, да, по Ленину, что революции возникают там и тогда, когда миллионы понимают, что дальше так жить нельзя. Там, революции на штыках не приносятся, да, там Владимир Ильич Ленин писал, там, конечно, они не приносятся. Я-то считаю сейчас, что они зачастую возникают не только когда Госдеп рыло свое поганое засовывает на Киевский Майдан, а еще когда в людях разлито вот это вот безысходное чувство несправедливости того, что вытворяет знать, что вытворяет элита, да, что они, ну вот, как бы перестают видеть берега.
Хорошо,
вот, в этом смысле это очень опасная штука. Либо Медведев это не понимает, и тогда мне очень жаль, как бы, да. А если понимает, то зря вообще говорит, если не имеет
Хорошо,
возможности
а почему,
сказать что-то
опять
другое.
Опять же, да, может быть, это какой-то риторический или наивный вопрос, почему все остальные тоже этого не понимают? Почему не было никакого обсуждения того, что сказал, в общем, собственно, премьер-министр? Ни по поводу экономики, потому что еще большего блефа, да, да, он говорил, договорил, да, на мой взгляд, да, да, это мое личное мнение.
Кандидат экономических
наук, да, да. По поводу экономики, про то, как у нас все хорошо и замечательно. Обрисовал какие-то абсолютно невнятные, да, перспективы здравоохранения, потому что любой человек, который хоть раз пользовался услугами
поликлиники,
вот где, вот понимаете, да, выступил Владимир Владимирович Путин, да, до утра стояли представители всех думских фракций, да, и не знали... Что бы приятного еще сказать?
Да, потому что Путин, он реальный игрок. Потому что Путин — это человек, который в нашей стране принимает решения. Да? Потому что его слова имеют смысл трактовать, смотреть, думать, что за ними есть. Медведев — это не человек, который вот, ассоциируется в нашем каком-то понимании сейчас с тем, кто принимает окончательные решения.
А почему он тогда до сих пор на этой позиции находится?
Но это не вредит ничему. Другое дело, что, ты сказать, это шоу уже неинтересно, как бы, да, и не обсуждают, потому что нечего тут обсуждать, да, вот, ну, не вызвал, не зажег.
То есть получается, да,
да,
что похвалить не за что, а критиковать вроде как боязно.
Да не ты, кого, Медведева?
Да.
Да не знаю, а что там боязно, да. Просто скучно, если честно, да, вот просто скучно. Это была такая не очень интересная история, где вот интересен, с моей точки зрения, был вот этот вот неудачный очень... момент, из которого он как-то очень слабенько выкрутился, так вот не выкрутился.
Хотя наверняка же знал, не, да, что не, будет не такой вопрос.
В том-то и дело, что не выкрутился, да, вот в итоге сказал то, что вот лучше бы сказал просто, что там надо проверять, надо смотреть, надо реагировать, ну, как-то вот так вот отделался бы. А он, получается, начал это все оправдывать именно тем, что мы-то знаем, что там заказ, ну, а если заказ... Понимаете, получается какая же такая история, что завтра нам какого-нибудь высокопоставленного чиновника... На деньги Госдепа какой-нибудь либеральный журналист разоблачит и покажет нам убедительные свидетельства, что он зоофил. Понимаете? А мы скажем, ну ничего, что зоофил. Раз это Госдеп имеет отношение к такому его вот каминг-ауту, так сказать, понимаете, ну пусть он,
ну, да, дальше... Главное, чтобы не мешало профессиональным качествам.
Зато патриот, понимаете? И вновь застрочили пулеметы, да? Поэтому... Меня это смущает и пугает, честно говоря, потому что, еще раз говорю, когда Ленин писал, что революции возникают там и тогда, когда миллионы понимают, что дальше так жить нельзя, это в том числе, когда миллионы чувствуют вот это вот ощущение несправедливости, да, не по правде, по крайней мере, в нашей стране, да. А мне кажется, что наша власть, она кажется, что она уверенно себя чувствует. А тут стерпели, там стерпели, ничего. Тем более, что мы настолько вот успешны, или нам хочется верить, что мы настолько успешны на внешней какой-то арене. Мне, знаете, с разными людьми приходится говорить, в том числе вот с людьми где-то в чем-то критично настроенными, при этом нормальными совершенно, там, и не оппозиционерами. И многие высказывают такую интересную мысль, наблюдение, что ли. Говорит, у нас нет никаких вопросов к Путину, когда речь идет о международной политике. Вот убедителен,
да,
понимаете, да. Молодец, там, взвейтесь соколы орлами, полно горе горевать. И действительно, да, как-то там и эффективно, и правды больше, да, и вот, ну, какая-то черти что-то, сказать, там эти друзья все какие-то краят, там делят какие-то, все время у них карты какие-то крапленые, понимаете. Как только касается положения дел внутри, ёшкин кот. У американцев наоборот получается. Они раз за разом их ловят, как шулеров, на вот этой международной вот этой поляне, да. А внутри у себя они боятся так. Ну, там, понятно, негров они стреляют периодически в каких-то сумасшедших масштабах полицейские. У них там на этот счет акции протеста и так далее, но это... Да, а зато у них там негров линчуют, да, значит, аргумент ироничный нашей оппозиции. Но смысл-то получается в том, что мы такие зеркальные антиподы, да, значит, вот где у нас хорошо, там у них, так сказать, плохо, где у нас, так сказать, не алло, да, у них вроде как получше.
Давайте тогда поговорим о том, что они кино снимают.
А вообще они, если уж про кино, они, конечно, гениальные пиарщики и так далее. Я сегодня своих детёв, Митеньку и Лизоньку, вот они сейчас должны быть на пути к кинотеатру. Я, значит, постановил и издал, как верховный нашей, значит, семейки, указ, что они должны посмотреть фильм Спилберга «Шпионский мост». Несмотря на то, что Лизке 13, а Митьке 15, завтра исполняется, значит, я подумал, что они не настолько дебилы, чтобы не поняли. А я хочу с ними, а я его посмотрел уже, да, я хочу с ними поговорить об этом фильме, потому что мне кажется, это очень важно. Значит, всем, кто не смотрел этот фильм, я категорически, настоятельно его рекомендую посмотреть. Это фильм об адвокате, адвокат Донован, его звали в жизни, да, играет его Том Хэнкс, всеми любимый, всеми известный. Он защищает... Это история про полковника Абеля, нашего разведчика. Абеля играет Марк Рейланд, совершенно фантастически совершенно играет. Вообще, надо сказать, что это фильм, это гениальное попадание актеров вот в свои роли. Просто, да, это что-то... Там даже наш русский есть чудесный актер Михаил Горевой, который играет второго секретаря русского посольства, советского посольства Шишкина, который на самом деле руководитель резидентуры, разведрезидентуры в Берлине. Значит. Очень здорово сыграл наш замечательный Шишкин. Очень здорово сыграл Себастьян Кох. Там немцы очень... Там хуже всех на самом деле немцы показаны, ГДРовские. Вот уж уроды, да? Почему я с вами хотел поговорить об этом фильме и о чем я буду говорить с детьми? Вот история, да? Начинается фильм с того, что хватают советского разведчика вот это, в трусах, там в туалете его, в номере гостиницы, хватают жестко там все. Он ведет себя героически. А мы уже знаем, что он шпион, потому что показано, что он там какие-то снимает закладки, там еще что-то, там шифровочки. Он во время ареста умудряется уничтожить вот эту вот шифровку. Он говорит, а почему вы меня называете полковником, а кто вы, что вы? То есть, ну, так вот это. Абель, наш вот этот знаменитый Абель. И он ведет себя совершенно героически. Ничего не признает, не просит пощады, да, значит, держится, при том, что ему грозит смертная казнь. Дальше американцы находят вот этого адвоката, который играет Том Хэнкс. А этот адвокат, поскольку служил в разведке во время войны, ну, типа, ты же все понимаешь, мы же должны русским показать, что у нас цивилизованная страна, как бы, да, это не у них там вот этот вот дикий звериный гулаг, так сказать, мы должны адвоката дать, все как положено, судебный процесс и так далее. И вот этот адвокат, он оказывается человеком таким принципиальным и честным, который начинает защищать этого Абеля по-настоящему. У них не возникает никакой особой дружбы, но, естественно, какой-то контакт у них появляется. Да? И там очень интересный момент, когда во время судебного заседания, когда вот сейчас непонятно, то ли смертная казнь, то ли что, и он спрашивает, этот адвокат нашего разведчика, говорит, а вы что, совсем не волнуетесь? А у него такой легкий намек на улыбку, он говорит, а это поможет? Значит, и ну, с симпатией сделан образ, хотя как бы вроде как враг. Получает 33 года. Абель, да, получает 33 года, и это как бы вот якобы адвокат убедил судью, он говорит, что, вы знаете, когда-то у русских могут схватить такого же нашего парня, и так будет хотя бы на кого поменять. А так тоже нашего парня там отправят там, под расстрел там, или еще что-то. И параллельно идет история американского летчика Пауэрса, да, вот летчика-шпиона, которого сбили, да, в середине нашей страны, чуть ли не на 1 мая, так сказать, это был 60-й, по-моему, год. Абель раньше был схвачен и посажен. И когда готовили вот этих летчиков-шпионов, которые на огромной высоте, им говорили, вы на такой высоте пойдете, да, что, в принципе, русские вас не достанут. Ну вот на всякий случай мы вам даем доллар, в долларе, так сказать, игла, которая в цианистом калии, вы должны себя убить, потому что вы носители больших секретов. Самолет на самоликвидацию, чтобы русским ничего не досталось. И вот, значит, все такое прочее, вас выбрала родина, вы будете фотографировать, там такие здоровенные такие линзы, там выезжают из недр этого самолета, там все так. Летит. И здорово снята эта сцена, насколько, так сказать, этот молодой американский парень, да, старший лейтенант ВВС американских, вдруг одна ракета, значит, под крылом, другая, третья попадает, там, значит, начинает разваливаться самолет, состояние ужаса этого пилота, то есть как это Спилберг снимал, я вообще не знаю, он, конечно, умница, да, и чудесник, он совершенный, абсолютный колдун, да, молодец, вообще фильм смотрится на едином дыхании в совершенном таком вот напряжении, да. И он не успевает эту кнопку включить самоликвидации и не захотел себя колоть вот этим иглой отравленной. Да? И вот тут снова возникает это вот Хэнксу, на него выходит, не на Хэнкса, то есть на Донована, да, так сказать, говорит, вот раз уж так вы ввязались с этим Абелем, то надо помогите с обменом, чтобы наладить это все. И вот эта история этого обмена там. А при этом показано было, как ненавидят все в Америке этого адвоката. Ненавидят и Абеля, и ненавидят своего американца, что ты взялся вот этих русских защищать, они же нас уничтожить хотят, они же на нас хотят бомбу сбросить, там то, сё, пятое, десятое. Он говорит, что вы бредите, да, наоборот, мы же должны показать, что мы вот, ну, нормальная страна, там, пятое, десятое. И фильм задуман, как вот это соревнование между советской и американской системой. И эмоционально он сделан так, что когда ты выходишь после фильма, тебе вроде бы кажется, что победили американцы. Потому что там такие вот моменты какие-то, да, вот уже на самом обмене, да, стоит рядом с Абелем этот адвокат, и он говорит, а вы не боитесь вот туда идти? Даже русские же могут подумать, что вы шпион, что все сдали секреты, что вас надо расстрелять. А он отвечает, это вы сейчас поймете, в зависимости от того, либо меня обнимут и посадят на переднее сиденье, тогда все хорошо, либо меня не обнимут и посадят на заднее сиденье, тогда все плохо. Как бы, да? И Спилберг показывает, что не обнимают этого Абеля, сажают на заднее сиденье, потом говорят, Абель где-то затерялся там в бескрайней России, там, но потом все-таки воссоединился с семьей. Я себя поймал на том, что очень уважаемый человек Спилберг, замечательный режиссер и действительно колдун, который создал интереснейшее художественное произведение. Только это все вранье получилось. Не все, но там, где надо, такое вранье получилось, да, что как бы вот американцы морально как-то выиграли. А они-то на самом-то деле в этой всей истории проиграли по всем статьям. Потому что, вот смотрите, наш разведчик проявил себя как настоящий человек, никого не сдал, не присмыкался, не просил, не, ну, красиво себя вел, да? Значит, молодец. Пауэрс не сделал то, что ему предписывали, да? Более того, он на самом-то деле всех сдал. И все, что мог, он сдал.
Он больше ценил жизнь.
Более того, Наденька, дело в том, что ему тоже дан был адвокат. Там показан суд над Пауэрсом, и там такие морды, такие советские, военный суд, там флаги, и такие фуражках такие, сейчас тебя съедим там. Помните, я сказал, сколько дали Абелю?
33 года.
А этому, знаете, сколько дали? Десяточку. Вот демократическое американское общество выписало 33 года, а зверский советский ГУЛАГ дал американскому шпиону, который вот летел, значит, и все фотографировал, 10 лет. Его, кстати, пальцем никто не трогал, так сказать, никто его не бил и так далее. Более того, знаете, когда на обмен их свозили, он же был в комбинезоне летном, когда сбили, да. Мало того, что его кормили, и он харю такую раскормил себе в ГУЛАГе, что с похмелья не обдрищешь, как говорится, да, так сказать. Он, его еще приодели, ему там пальто такое приталенное, понимаете, да, такой, как на танцы прямо, так сказать, собрался, да. Но был момент. Посадили Абеля в эту в заднюю, эту самую, и якобы повезли в ГУЛАГ на обмене. Нет, ну ты же врешь, Спилберг. Он стал героем Советского Союза, Абель, да? Он в фильме «Мертвый сезон», как сказать, он рассказывал о разведчиках, его видела вся страна, да, и он, ну, как сказать, такое предисловие как бы было, да. Его любили и уважали, родина его встретила очень хорошо, ну, герой Советского Союза, да, там. Плохо родина, знаете, кого встретила? Вот этого сбитого летчика американского. Потому что его считали предателем, его уволили из вооруженных сил, из ВВС на самом деле. В 2000 году он погиб на вертолете, когда он там уже в какой-то компании просто работал, разбился. Да? Только в 2012 году посмертно, да, Пауэрсу дали серебряную звезду и медаль военнопленного. Так а как так получается, ребята, да, так сказать, что вот в этой вот истории, да, в которой вы так... А мир будет знать эту историю про Абеля и про Пауэрса потому, как рассказал ее Спилберг, а не, про, не потому, как ее рассказываю я. Да? Да, более того, Пауэрс признал свою вину на суде. Я читал его речь. Он признал вину, он попросил о снисхождении, он извинился перед советским народом и попросил о снисхождении как к ранее несудимому. Поскольку я меня ранее не судил, я прошу вот о снисхождении. К нему проявили снисхождение, дали 10 лет, да? А родина его встретила как предателя. Вот. И, кстати, там в фильме есть этот момент, чуть-чуть, да, ты сказать. Там не так его
видите,
никто...
Видите, все-таки Спилберг
нет,
пытался?
Нет, его не стали сажать в машину, как вот нашего чуть ли не за шкирку поволокли, понимаете, там Сухов встретил его вот этот секретарь Шишкин, понимаете, артист Горевой, там, так он показал туда, ну и все. Понятно, что в ГУЛАГ повезли. А его повезли вручать ему Героя Советского Союза. Понимаешь, что вы врете-то, да? А про своего они не стали дорассказывать, да? Его ненавидели в Америке. Вот этого парня, хотя он, ну, как бы, ну, а поставьте-ка вы себя на это место, да? Когда вот вы вот в этом самолете, причем это снято настолько вот мастерски, да? То есть ты просто вот леденеешь вообще, как такие возможны-то съемки. Такое снять, да. И вот о чем я буду говорить со своими детьми, когда они посмотрят сегодня этот фильм. Я им скажу, ребята, вот послушайте теперь, как было на самом деле, и поймите, какие интересные ребята американцы, да, которые умеют даже в истории, где они проигрывают 4-0 по всем, так сказать, позициям, вот полностью ее развернуть наоборот, и тем самым они обеспечивают свой такой вот американский победный, так сказать, понимаете, дранг по...
А что в этом плохого? Есть по, даже такая профессия,
по всему миру. Вы абсолютно правы в том, что в этом плохого ничего нет, за исключением того, что это нечестно. Нечестно, когда большой художник, а Спилберг большой художник, вот так вот подыгрывает своим, не засчитывая абсолютно честные голы там, в свои ворота. Но у меня, как это ни странно, вопрос не к Спилбергу. Потому что, ну что, ну каждый, наверное, может сказать, что своим подыгрывать грех, конечно, но идея хорошая, как в том анекдоте, знаете, про, когда поручик Ржевский пришел к батюшке, говорит, грешен я, вот тут же у нас гарнизон маленький, женщин нет, так я придумал, что я придумал кота засовывать, значит, головой в сапог, и, а батюшка говорит, грех, конечно, большой, но идея хорошая, понимаете? Так вот, по поводу идеи, да, значит, у меня вопрос к нашим. У меня вопрос к Владимиру Владимировичу Путину. У меня вопрос, раз вы уж помянули, к ночи Медведева, к Медведеву. Да? История Абеля и Пауэрса – это история нашей славы. Это история нашей доблести. Что даже наши, как их называют, партнеры, значит, американские, ничего не могут. Восхищаются, так сказать, они этим Абелем, да? Как он себя вел. Даже в фильме Спилберга он, ну, молодца. А вы-то почему отдаете нашу славу и гордость американцам, чтобы они ее потом вот так вот переворачивали? Наш-то фильм где про Абеля? Наш-то фильм где про наших ПВОшников, которые этого Пауэрса, так сказать, сбили? Почему вы разрешили, чтобы мир теперь знал про эту историю вот в такой вот интерпретации? Это, братцы, недогляд серьезный. Это вы, так сказать, а это, наверное, потому, что вам кажется, что это не важно. Вот это как раз и важно. Вот это как раз и важно, потому что своим-то детям я объясню, да, где и что смухлевал великий режиссер, так сказать, какие карты передернул. Я всем детям это объяснить не смогу. Вот мне просто кажется, что мы с вами в прошлый раз говорили о Тихом Доне.
Вы в основном говорили.
Я говорил, матерился, плевался, да. Говорил, что ненавижу, шашку мне, коня мне, порубаю в куски твари. Вот. Это про то, что сделали. А тут история хуже, про то, что не сделали. Пришел Спилберг и сам пожарил эту яичницу, и сам, где надо, ее своим американским укропчиком посыпал. За недогляд в прежние времена сурово спрашивали. Хочется сказать, Сталина на вас нет. Понимаете?
Не надо так, наверное, говорить еще в преддверии вот, выходных дней.
Всем тем хочется сказать, кто говорит, что у нас идет возрождение сталинизма, понимаете? Либералам всяким. Вот как раз им хочется в утвердительной форме сказать, что нету на вас Сталина. Ну что, самое время произнести магическое слово «жопа».
Да, и попрощаться.
Передать нашими, приветы, да, значит...
С пользователями интернет-канала Фонтанка.ру. Все в кино. На Спилберга. Вот. За исторической правдой к Андрею Дмитриевичу.
Я пересылаю приветы тем, кто ждет эти приветы, так сказать. И... Наденька, я желаю, чтобы декретный декрет был хорошим декретным декретом.
Спасибо, спасибо.
Вот. Мы вас будем с нетерпением ждать.
Хорошо. Ну, пока вы ждете меня, я хочу предупредить, что на следующей неделе...
Копите вопросы.
Да, в этой студии встречайте мою коллегу Ирину Тумакову, ну и, безусловно, Андрея Дмитриевича Константинова. А я присоединюсь позже. Всего доброго, до встречи.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».